Архипелаг, книга 3, глава 2, ветерок революции, страница 40. Никогда б не поверил я в начале своего срока, подавленный его непроглядной длительностью и пришибленный первым знакомством с миром архипелага, что исподволь душа моя разогнется, что с годами сам для себя незаметно поднимаясь на невидимую вершину архипелага, как на гавайскую Мануна-Лоа, я оттуда взгляну совсем спокойно на дали архипелага, и даже неверное море протянет меня своим приблескиванием. Середину срока я провел на Золотом островке, где арестантов кормили, поили, содержали в тепле и чисте. В обмен за все это требовалось немного, 12 часов сидеть за письменным столом и угождать начальству. А я вдруг потерял вкус держаться за эти блага. Я уже нащупал новый смысл в тюремной жизни. Оглядываясь, я признавал теперь жалкими советы спецнарядчика с красной пресни не попасть на общее любой ценой. Цена, платимая нами, показалась несоразмерной покупке. Тюрьма разрешила во мне способность писать. Этой страсти я отдавал теперь все время, а казенную работу нагло перестал тянуть. Дороже тамошнего сливочного масла и сахара мне стало распрямиться. И нас нескольких распрямили на этап в особый лагерь. Везли нас туда долго, 3 месяца на лошадях, в 19 веке можно быстрее. Везли нас так долго, что эта дорога стала как бы периодом жизни. Кажется, за эту дорогу я даже характером изменился и взглядами. Путь наш выдался какой-то бодрый, веселый, многозначительный. В лица толкался нам свежий крепчающий ветерок каторги и свободы. Со всех сторон подбывали люди и случаи, убеждавшие, что правда за нами. За нами! За нами! А не за нашими судьями и тюремщиками. Знакомые бутырки встретили нас раздирающим женским криком из окна. Наверное, одиночки. «Спасите! Помогите! Убивают! Убивают!» И вопль захлебнулся на надзирательских ладонях. На Бутырском вокзале нас перемешали с новичками 49-го года посадки. У них у всех были смешные сроки, не обычные десятки, а четвертные. Когда на многочисленных перекличках они должны были отвечать о конце своего срока, то звучало издевательством «Октября 1974-го, февраля 1975-го». Отсидеть столько казалось нельзя. Надо было кусачки добывать, резать проволоку. Самые эти 25-летние сроки создавали новое качество в арестантском мире. Власть выпалила по нам все, что могла. Теперь слово было за арестантами. Слово свободное, уже не стесненное, не угрожаемое. То самое слово, которого всю жизнь не было у нас, и которое так необходимо для прояснения и сплочения. Уж мы сидели в Столыпине, когда из станционного репродуктора на Казанском вокзале услышали о начале Корейской войны. В первый же день до полудня, пройдя сквозь прочную линию обороны южнокорейцев на 10 километров, северокорейцы уверяли, что на них напали. Последний придурковатый фронтовик мог разобраться, что напал именно тот, кто продвинулся в первый день. Эта Корейская война тоже возбудила нас. Мятежные, мы просили бури. Ведь без бури мы были обречены на медленное умирание. За Рязанью красный солнечный восход с такой силой бил через оконные слепыши вагон Зака, что молодой конвоир в коридоре против нашей решетки щурился от солнца. Конвой был как конвой. В купе натолкал нас по полтора десятка. Кормил селедкой, но, правда, приносил и воды, и выпустил на правку вечером утром. И ни о чем нам было бы с ним спорить, если бы этот паренек не бросил неосторожно, но даже и без злой совсем, что мы враги народа. И тут поднялось. Из купе нашего и соседнего стали ему лепить. Мы враги народа. А почему в колхозе жрать нечего? Ты-то вон сам деревенский, по лицу видно, небось на сверхсрочную останешься, псом сыпным, землю пахать не вернешься. Если мы враги, что ж вы воронки перекрашиваете-то и возили бы открыто? Эй, сынок, у меня двое таких, как ты, с войны не вернулись, а я враг, да? Ничто подобное уже давным-давно не летало через наши решетки. Кричали мы все вещи самые простые, слишком зримые, чтобы их опровергнуть. К растерявшемуся пареньку подошел сержант-сверхсрочник, но не поволок никого в карцер, не стал записывать фамилии, а пробовал помочь своему солдату отбиться. И в этом тоже нам щудились признаки нового времени. Хотя какое уж там новое? Время в 1950-м. Нет, признаки тех новых отношений в тюремном мире, которые создавались новыми сроками и новыми политическими лагерями. Спор наш стал принимать вид истинного состязания аргументов. Мальчики оглядывали нас и уже не решались называть врагами народа никого из этого купе и никого из соседнего. Они пытались выдвигать против нас что-то из газет, из политграмоты, но не разумом, а слухом почувствовали, что фразы звучат фальшиво. «Смотри, ребята, смотри в окно!» — подали им от нас. «Вон вы, до чего Россию довели!» А за окнами тянулась такая гнило-соломенная, покосившаяся, ободранная, нищая страна, Рузаевской дорогой, где иностранцы не ездят, что если бы Батый увидел ее такой загаженной, он бы ее и завоевывать не стал. На тихой станции Торбеева по перрону прошел старик в лаптях. Крестьянка старая остановилась против нашего окна со спущенной рамой и через решетку окна и через внутреннюю решетку долго, неподвижно смотрела на нас, тесно сжатых на верхней полке. Она смотрела тем извечным взглядом, каким на несчастненьких всегда смотрел наш народ. По щекам ее стекали редкие слезы. Так стояла корявая и так смотрела, будто сын ее лежал промеж нас. «Нельзя смотреть, мамаша», — не грубо сказала конвоир. Она даже головой не повела, а рядом с ней стояла девочка лет 10 с белыми ленточками в косичках. Та смотрела очень строго, даже скорбно, не по летам, широко-широко открыв и не мигая глазенками. Так смотрела, что, думаю, засняла нас навек. Поезд мягко тронулся, старуха подняла черные персты и истово, неторопливо перекрестила нас. А на другой станции какая-то девка в горошковом платье, очень нестесненная и непугливая, подошла к нашему окну вплотную и бойко стала спрашивать, по какой мы статье и сроки какие? «Отойди», — зарычал на нее конвойный, ходивший по платформе. «А что ты мне сделаешь? Я и сама такая. На вот пачку папирос, передай ребятам», — и достала пачку из сумочки. Мы-то уж догадались, девка эта отсидевшая. Сколько из них, бродящих, как вольные, уже прошли обучение в архипелаге? «Отойди, посажу», — выскочил из вагона помночкар. Она посмотрела с презрением на его сверхсрочный лоб. «Шел бы ты на... му...» Подбодрила нас. «На них кладите, ребята!» И удалилась с достоинством. Вот так мы и ехали. И не думай, чтобы конвой чувствовал себя конвоем народным. Мы ехали и все больше зажигались и в правоте своей, и что вся Россия с нами, и что подходит время кончать. Кончать это заведение. На Куйбышевской пересылке, где мы загорали больше месяца, тоже настигли нас чудеса. Из окон соседней камеры вдруг раздались истеричные, истошные крики блатных. У них и скуление какое-то противно визгливое. «Помогите! Выручайте! Фашисты бьют! Фашисты!» Вот где невидаль. Фашисты бьют блатных. Раньше всегда было наоборот. Но скоро камеры пересортировывают, и мы узнаем, еще пока дива нет, еще только первая ласточка. Павел Боровнюк, грудь как жорнов, руки коряги, всегда готовые и к рукопожатию, и к удару. Сам черный, нос орлиный, скорее похож на грузина, чем на украинца. Он фронтовой офицер, на зенитном пулемете выдержал поединок с тремя мессерами. Представлялся герою, отклонен особым отделом, посылался в штрафную и вернулся с орденом. Сейчас десятка, по новой поре детский срок. Блатных он успел уже раскусить за то время, что ехал из Новоград-Волынской тюрьмы и уже дрался с ними. А тут в соседней камере сидел на верхних нарах и мирно играл в шахматы. Вся камера была 58-я, но администрация подкинула двоих батарей. Небрежно куря беломор и идя очистить себе законное место на нарах у окна, фиксаты подшутил, но, так и знал, опять к бандитам посадили. Наивный Велев, еще не видавший как следует батарей, захотел его подбодрить. «Да нет, 58-я, а ты?» «А я растратчик, ученый человек». Согнав двоих батарей, бросили свои мешки на законные места и пошли вдоль камеры просматривать чужие мешки и придираться. И 58-я, нет, она уже не была нова, она не сопротивлялась. 60 мужчин покорно ждали, когда к ним подойдет, ограбят. Есть завораживающее какое-то действие в этой наглости блатных, не допускающих встретить сопротивление. Да и расчет, что начальство всегда за них. Баранюк продолжал как будто переставлять фигуры, но уже ворочал своими грозными глазищами и соображал, как драться. Когда один блатной остановился против него, он с вешей ногой с размаху двинул ему ботинком в морду, соскочил, схватил прочную деревянную крышку параши и второго блатного оглушил этой крышкой по голове. Тот так и стал поочередно бить их этой крышкой, пока она разлетелась, а крестовина там была из брусков сороковки. Блатные перешли к жалости, но нельзя отказать, что в их воплях был и юмор. Смешную сторону они не упускали. «Что ты делаешь? Крестом бьешь! Ты ж здоровый, что ты человека обижаешь!» Однако, знаем цену, Боровюк продолжал бить, и тогда-то один из батарей кинулся кричать в окно: «Помогите! Фашисты бьют!» Батареи этого так не забыли. Несколько раз потом угрожали Боровнику: «От тебя трупом пахнет, вместе поедем!» Но не нападали больше. И с суками тоже было вскоре столкновение у нашей камеры. Мы были на прогулке, совмещенной с оправкой. Надзирательница послала суку выгонять наших из уборной. Тот гнал. На его высокомерие по отношению к политическим возмутило молоденького, нервного, только что осужденного Володю Гершуни. Тот стал суку одергивать. Сука свалил паренька ударом. Прежде бы так и проглотила эта 58-я. Сейчас же Максим Азербайджанец, убивший своего предколхоза, бросил в суку камень, а Баранюк двинул его по челюсти. Тот полосанул Баранюка ножом. Помощники надзора ходят с ножами. Это у нас неудивительно. И бежал под защиту надзора. Баранюк гнался за ним. Тут всех нас быстро загнали в камеру. И пришли тюремные офицеры выяснить, кто, и пугать новыми сроками за бандитизм. О суках родных у МВДистов всегда сердце болит. Баранюк кровью налился и выдвинулся сам. «Я этих сволочей бил и буду бить, пока жив!» Тюремный кум предупредил, что нам, контрреволюционерам, гордиться нечем, а безопаснее держать язык за зубами. Тут выскочил Володя Гершуни, почти еще мальчик, взятый с первого курса, не однофамилец, а родной племянник того Гершуни, начальника боевой группы эсеров. «Не смейте звать нас контрреволюционерами!» По-петушиному закричал он куму. «Это уже прошло. Сейчас мы опять революционеры, только против советской власти». «Ай, да чего ж весело! Вот дожили!» И тюремный кум лишь морщился и супился. Все глотает. В карцер никого не берут. Офицеры, тюремщики бесславно уходят. «Оказывается, можно так же и в тюрьме. Драться, огрызаться, громко говорить то, что думаешь. Сколько же мы лет терпели нелепо! Добро того бить, кто плачет. Мы плакали, вот нас и били». Теперь в этих новых легендарных лагерях, куда нас везут, где носят номера, как у нацистов, но где будут, наконец, одни политически очищенные от бытовой слизи, может быть, там и начнется такая жизнь. Володя Гершуни, черноглазый, с матово-бледным заостренным лицом, говорил с надеждой: «Вот приедем в лагерь, разберемся, с кем идти». Смешной мальчик. Он серьезно предполагает, что застанет там сейчас оживленный многооттеночный партийный разброд, дискуссии, программы, подпольные встречи. С кем идти? Как будто нам оставили этот выбор. Как будто за нас не решили составители республиканских разверсток на арест и составители этапов. В нашей длинной-предлинной камере, бывшей конюшне, где вместо двух рядов ясель установились две полосы двухэтажных нар, в проходе столбишки из кривоногих стволов подпирает старенькую крышу, чтобы не рухнуло. А окошки по длинной стене тоже типично конюшенные, чтобы только сено не заложить мимо ясель. Еще эти окошки загорожены намордниками. В нашей камере человек 120, и кого только не наберется. Больше половины прибалтийцы, люди необразованные, простые мужики. В Прибалтике идет вторая чистка, сажает и ссылает всех, кто не хочет добровольно идти в колхозы, или есть подозрение, что не хочет, не захочет. Затем немало западных украинцев, ауновцев, организации украинских националистов, и тех, кто дал им переночевать, и кто накормил их раз. Затем и российской, советской, федеративной, меньше новичков, больше повторников, ну и, конечно, сколько-то иностранцев. Всех нас везут в одни и те же лагеря, узнаем у нарядчиков, степной лагерь. Я всматриваюсь в тех, с кем свела судьба, и стараюсь вдуматься в них. Особенно прилегает к моей душе эстонцы и литовцы. Хотя я сижу с ними на равных правах, мне так стыдно перед ними, будто посадил их я. Неиспорченные, работящие, верные слову, не дерзкие. За что и они втянуты на перемол под те же проклятые лопасти? Никого не трогали, жили тихо, устроенно и нравственнее нас. И вот виноваты в том, что хочется нам кушать, виноваты в том, что живут у нас под локтем и отгораживают от нас море. «Стыдно быть русским», — воскликнул Герсон, когда мы душили Польшу. «Вдвое стыднее мне сейчас перед этими незабнявшими беззащитными народами». К латышам у меня отношение сложнее. Тут рок какой-то. Ведь они это сами сеяли. А украинцы? Мы давно не говорим украинские националисты. Мы говорим только бандеровцы. Это слово стало у нас настолько ругательным, что никто и не думает разбираться в сути. Еще говорим бандиты. По тому усвоенному нами правилу, что все в мире, кто убивает за нас, партизаны. А все, кто убивает нас, бандиты, начиная с тамбовских крестьян 1921 года. А суть та, что хотя когда-то в киевский период мы составляли единый народ, но с тех пор его разорвало, и веками шли врозь и в кость нашей жизни привычки, языки. Так называемое воссоединение было очень трудной, хотя, может быть, и искренней чьей-то попыткой вернуться к прежнему братству. Но плохо потратили мы 3 века с тех пор. Не было в России таких деятелей, кто бы задумался, как свести до родна украинцев и русских, как сгладить рубец между ними. А если б не было рубца, так не стали бы весной 17-го года образовывать украинские комитеты и рада потом. Большевики до прихода к власти приняли вопрос без затруднений. В «Правде» 7 июня 1917 года Ленин писал: «Мы рассматриваем Украину, другие невеликорусские области, как аннексированные русским царем и капиталистами». Он написал это, когда уже существовала Центральная Рада. А 2 ноября 1917 года была принята Декларация прав народов России. Ведь не в шутку же. Ведь не в обман заявили, что имеют право народы России на самоопределение вплоть до отделения. Полугодом позже советское правительство просило кайзеровскую Германию посодействовать Советской России в заключении мира и в определении точных границ с Украиной. И 14 июля 1918 года Ленин подписал такой мир с гетманом Скоропадским. Тем самым он показал, что вполне примирился с отделением Украины от России, даже если Украина будет при этом монархической. Но странно. Едва только пали немцы перед Антантой, что не могло иметь влияния на принципы нашего отношения к Украине, за ними пал и гетман. А наших силёнок оказалось побольше, чем у Петлюры. Вот еще ругательство – петлюровцы. А это были украинские горожане и крестьяне, которые хотели устроиться жить без нас. Мы сейчас же перешли признанную нами границу и навязали единокровным братьям свою власть. Правда, еще 15-20 лет потом мы усиленно и даже с нажимом играли на украинской мове и внушали братьям, что они совершенно независимы и могут от нас отделиться когда угодно. Но как только они захотели это сделать в конце войны, мы объявили их бандеровцами, стали ловить, пытать, казнить и отправить в лагеря. А бандеровцы, как и петлюровцы, это все те же украинцы, которые не хотят чужой власти. Узнав, что Гитлер не несет им обещанной свободы, они против Гитлера воевали всю войну. Но мы об этом молчим. Это нам невыгодно же, как Варшавское восстание 1944 года. Почему нас так раздражает украинский национализм? Желание наших братьев говорить и детей воспитывать, и вывески писать на своей мове. Даже Михаил Булгаков в Белой гвардии поддался здесь неверному чувству. Раз уж мы не слились до конца, раз уж мы разные в чем-то, довольно того, что это ощущают они, меньшие. Очень горько, но раз уж это так, раз упущено время, и больше всего упущено в 30-40-е годы, обострено это больше всего не при царе, а после царя, почему нас так раздражает их желание отделиться? Нам жалко одесских пляжей, черкасских фруктов. Мне больно писать об этом. Украинское и русское соединяются у меня и в крови, и в сердце, и в мыслях. Но большой опыт дружественного общения с украинцами в лагерях открыл мне, как у них наболело. Нашему поколению не избежать заплатить за ошибки старших. Топнуть ногой и крикнуть «Мое!» – самый простой путь. Неизмеримо труднее произнести «Кто хочет жить – живите!» Нельзя и в конце 20 века жить в том воображаемом мире, в котором голову сломил наш последний недалекий император. Как ни удивительно, но не сбылись предсказания передового учения, что национализм увядает. В век атома и кибернетики он почему-то расцвел. И подходит время нам, нравится или не нравится, платить по всем векселям о самоопределении, о независимости, самим платить, а не ждать, что будут нас сжечь на кострах, в реках топить и обезглавливать. Велика ли мы нация, мы должны доказать не огромностью территории, не числом подопечных народов, но величием поступков и глубиной вспышки того, что нам останется за вычетом земель, которые жить с нами не захотят. С Украиной будет чрезвычайно больно. Но надо знать их общий накал сейчас. Раз не уладилось за века, значит выпало проявить благоразумие нам. Мы обязаны отдать решение им самим, федералистам или сепаратистам, кто из них кого убедит. Не уступить безумие и жестокость. И чем мягче, чем терпимее, чем разъяснительнее мы будем сейчас, тем больше надежды восстановить единство в будущем. Из-за того, что в разных областях Украины разное соотношение тех, кто считает себя русским и кто украинцем, и кто никем не считает, тот будет много сложнее. Тут, может быть, по каждой области понадобится свой плебисцит, а потом льготное и бережное отношение ко всем желающим переехать. Не вся Украина в ее сегодняшних формальных советских границах есть действительно Украина. Какие-то левобережные области, безусловно, тяготеют к России. Пусть поживут, попробуют, ощутят, что не все проблемы решаются отделением. Мы почему-то долго живем в этой длинно-конюшенной камере, и нас все никак не отправит наш сеплак. Да мы и не торопимся, нам весело здесь, а там будет только хуже. Без новостей нас не оставляют. Каждый день приносят какую-то газетенку половинного размера. Мне достается читать ее всей камере вслух. Я читаю ее с выражением. Там есть что выразить. В эти дни как раз исполняется десятилетие освобождения Эстонии, Латвии и Литвы. Кое-кто понимает по-русски, переводит остальным. Я делаю паузы. И те воют, просто воют со всех сторон нижних и верхних, услышав, какая в их странах впервые в истории установилась свобода и процветание. За каждым из этих прибалтов, а их по всей пересылке добрая треть, остался разоренный дом. И хорошо, если еще семья, а то и семья другим этапом едет в ту же Сибирь. Но больше всего, конечно, волновало пересылку сообщений из Кореи. Сталинский блицкриг там сорвался. Уже скликались добровольцы ООН. Мы воспринимали Корею как Испанию Третьей мировой войны. Да, наверное, как репетицию Сталин ее и задумал. Эти солдаты ООН особенно нас воодушевляли. Что за ними, за знамя? Кого оно не объединит? Прообраз будущего всечеловечества. Так тошно нам было, что мы не могли подняться выше своей тошноты. Мы не могли так мечтать, так согласиться, пусть мы погибнем. Лишь были целы все бы, кто сейчас и благополучие, равнодушие смотрит на нашу гибель. Нет, мы жаждали бури. Удивляться, что за циничное, что за отчаянное состояние умов. И вы могли не думать о военных бедствиях огромной воли. Но воля-то нисколько не думала о нас. Так вы что ж, могли хотеть мировой войны? отдавая всем этим людям в 1950 году сроки до середины 70-х, что же им оставалось хотеть, кроме мировой войны? Мне самому сейчас дико вспоминать эти наши тогдашние губительные ложные надежды. Всеобщее ядерное уничтожение ни для кого не выход. Да и без ядерного всякая военная обстановка лишь служит оправданием для внутренней тирании, усиляет ее. Но искажена будет моя история, если я не скажу правды. Что чувствовали мы в то время? Как поколение Ромена Ролана было в молодости угнетено постоянным ожиданием войны, так наше арестантское поколение угнетено было ее отсутствием. И только это будет полной правдой о духе особых политических лагерей. Вот как нас загнали. Мировая война могла принести нам либо ускоренную смерть, стрельба с вышек, отрава через хлеб и бациллами, как делали немцы, либо все же свободу. В обоих случаях избавление гораздо более близкое, чем конец срока в 1975 году. На это был расчет Пети ПВА. Петя ПВА был в нашей камере последний живой человек из Европы. Сразу после войны все камеры забиты были этими русаками, возвращавшимися из Европы. Но кто тогда приехал, давно в лагерях или давно в земле, остальные зареклись, не едут в этот, а этот откуда? Он добровольно вернулся на родину в ноябре 49 года, когда уже нормальные люди не возвращались. Война застигла его под Харьковом, учеником ремесленного училища, куда он был мобилизован насильно. Также насильно немцы повезли их подростка в Германию. Там он и пробыл овсом до конца войны. Там же сформировалась его психология. Надо стараться жить легко, а не работать, как заставляют с малолетства. На Западе, пользуясь европейской доверчивостью и пограничной нестеснительностью, ПВЭ угонял французские автомобили в Италию, итальянские во Францию и продавал со скидкой. Во Франции его, однако, выследили и арестовали. Тогда он написал в советское посольство, что желает вернуться в дорогое ему отечество. ПВ рассуждал так. Французскую тюрьму придется отбыть до последнего дня, а могут дать лет 10. В Советском же Союзе за измену родине дают 25, но уже падают первые капли Третьей мировой войны. Союз, дескать, не простоит и 3 лет. Выгоднее сесть в советские тюрьмы. Друзья из посольства явились немедленно и прижали Петю Кева к сердцу. Французские власти охотно уступили вора. Говорят, французская статистика показала, будто между Первой и Второй мировыми войнами самая низкая преступность среди национальных групп были у русских эмигрантов. Напротив, после Второй мировой войны самая высокая из национальных групп преступность оказалась опять-таки у русских, у советских граждан, попавших во Францию. Человек 30 собралось в посольстве таких и близких к таким. Их с комфортом доставили на пароходе в Мурманск, распустили по городу погулять и в течение суток поодиночке всех переловили. Теперь в камере Петя заменял нам западные газеты. Он подробно читал процесс Кравченко, театр. На щеках и губах он ловко исполнял западную музыку и кино, рассказывал и передавал в жестах западные фильмы. До чего на Куйбышевской пересылке было вольно. Камеры порой встречались в общем дворе. С перегоняемыми по двору этапами можно было переговариваться под намордники. Идя в уборную, можно было подойти и к открытым с решетками, но без намордника, к окнам семейного барака, где сидели женщины со многими детьми. Это все из той же Прибалтики и Западной Украины слали в ссылку. А между двумя камерами-конюшнями была скважина, называемая телефон. Там с утра до вечера лежала по охотнику с двух сторон и переговаривались о новостях. Все эти вольности нас пуще раззадоривали. Мы прочнее ощущали под ногами землю, а под ногами наших охранников, казалось, она начинала припекать. И гуляя во дворе, мы запрокидывали головы к белесознойному июльскому небу. Мы бы не удивились и нисколько не испугались, если бы клин чужеземных бомбардировщиков выполз бы на небо. Жизнь была нам уже не в жизнь. Встречно ехавшие с пересылки Карабас привозили слухи, что там уже вывешивают листовки. Довольно терпеть. Мы накаляли друг друга таким настроением. И жаркой ночью в Омске, когда нас распаренное, испотевшее мясо месили и впихивали в воронок, мы кричали надзирателям из глубины: «Подождите, гады, будет на вас Труман! Бросит вам атомную бомбу на голову!» И надзиратели трусливо молчали. Ощутимо и для нас рос наш напор, и как мы ощущали наша правда. И так уж мы изболелись по правде, что не жаль было и самим сгореть под одной бомбой с палачами. Мы были в том предельном состоянии, когда нечего терять. Если этого не открыть, не будет полноты об архипелаге 50-х годов. Омский острог, знавший Достоевского, не какая-нибудь сколоченная из теса наспех гулаговская пересылка. Это екатерининская грозная тюрьма, особенно ее подвала. Не придумаешь лучших декораций для фильма, чем камера здешнего подвала. Квадратное окошечко – это вершина наклонного колодца, там наверху выходящего на поверхность земли. По трехметровой глубине этого проема видно, что тут за стены. И потолка-то в камере нет, а глыбой нависают сходящиеся своды. И мокрая одна стена, насачивается вода из почвы, подтекает на пол. Утром и вечером здесь темно, ярким днем полутьма, крыс нет. Но чудится, что ими пахнет. И хотя своды свисают так низко, что до них местами достанешь рукой, умудрились тюремщики сюда встроить двухэтажные нары ниже настил, едва над полом, у щиколотки. Этот острог должен был бы, кажется, подавить те смутные бунтарские предчувствия, которые росли в нас на распущенной куйбышевской пересылке. Но нет. Вечером при лампочке ватт на 15, слабенькая, как свеча, лыстрый астролицый старик Дроздов, ктитор Одесского кафедрального собора, становится у глуби оконного колодца и слабым голосом, но чувством кончающейся жизни поет старую революционную песню. «Как дело измены, как совесть тирана, осенняя ночка черна. Чернее той ночи встает из тумана видением грозным тюрьма». Он поет только для нас. Но тут хоть и громко кричи, не услышит. При пении бегает острый кадык под сухой бронзовой его шейной кожи. Он поет и вздрагивает. Он вспоминает и пропускает через себя несколько десятилетий русской жизни. И дрожь его передается нам. Хоть тихо внутри, но тюрьма не кладбище. И ты, часовой, не плашай. В такой тюрьме, да такую песню. Все, Влад. Очень не хватало Шостаковичу и перед 11-й симфонии послушать эту песню здесь. Либо вовсе бы он ее не тронул, либо выразил бы ее современный, а не умерший смысл. Все, Влад, тому, что ждет наше арестантское поколение. Потом мы раскладываемся спать в этой желтой полутьме холоде и сырости. Ну а кто ж бы нам тиснул Роман? И раздается голос Ивана Алексеевича Спасского, какой-то сводный голос всех героев Достоевского. Этот голос срывается, задыхается, никогда не покоен, кажется, в любую минуту может перейти в плач. Крик боли. Самый примитивненький роман Брешко-Брешковского, вроде «Красной Мадонны», звучит как эпос Кроланди. В изложении этого голоса проникнуто верой, страданием и ненавистью. И уж там правда это или чистый вымысел? Но в память нашу врезается как эпос Виктор Воронин. Его пеший бросок на 150 километров к Толедо и снятие осады с крепости Альказар. Да не последний из романов составила бы и жизнь самого Спасского. Юношей он был участником ледяного похода, воевал всю гражданскую войну, эмигрировал в Италию, окончил русскую балетную школу за границей, кажется, у Корсавины. А у какой-то из русских графинь учился изящному столярному мастерству. Потом в лагере удивлял нас, сделавший себе миниатюрный инструмент и вырабатывая начальству такую тонкую легкую мебель с плавными кривыми линиями, что они только рты разевали. Правда уж, столик делал месяц. С балетом гастролировал по Европе. Был оператором итальянской кинохроники во время Испанской войны. Майором итальянской армии под чуть измененным именем Джованни Паски командовал батальоном и летом 1942 года опять пришел на тот же Дон. Тут батальон его вскоре попал в окружение, хотя, в общем, русские еще отступали. Спасский думал бы биться насмерть, но итальянские мальчики, составлявшие батальон, стали плакать, они хотели жить. Майор Паски поколебался и вывесил белый флаг. Сам-то с собой он покончить мог, но теперь раззадоривало хоть немного посмотреть советски. Он прошел бы обычный плен и через 4 года был бы в Италии. Однако русская душа его не выдержала. Он разговорился с офицерами, взявшими его. Роковая ошибка. Если ты, по несчастью, русский, скрывай это как дурную болезнь, иначе тебе не забровать. Сперва его держали год на Лубянке, потом 3 года в интернациональном лагере в Харькове. Испанцы, итальянцы, японцы. Было такое. И когда уже он отсидел 4 года, не засчитав этих 4, ему ответили еще 25. Где уж теперь 25? В каторжном лагере он был обречен кончить невдолги. Омская тюрьма, а потом Павлодарская, принимали нас потому, что в городах этих важное упущение. До сих пор не было специализированных пересылок. В Павлодаре даже, о позор, не оказалось и воронка. И нас от вокзала до тюрьмы много кварталов гнали колонной, не стесняясь населения. Как это было до революции в первое десятилетие после нее. В кварталах, проходимых нами, еще не было ни мостовых, ни водопровода. Одноэтажные домики утопали в сером песке. Собственно, город начинался с 2-этажной белокаменной тюрьмы. Но по 20 веку тюрьма это внушала не ужас, а чувство покоя. Не страх, а смех. Просторный мирный двор, кое-где поросший жалкой травкой и не страшно как-то, разделенный заборчиком на прогулочные коробки. Окна камер 2-го этажа перекрещены редкой решеткой. Не закрыты намордниками, становись на подоконник и изучай местность. Прямо внизу под ногами, между стеной тюрьмы и внешней стеной ограды, изредка, чем-нибудь потревоженный, пробежит, проволакивает цепь свой огромный пес. Игулка гавкнет 2 раза. Но он тоже совсем не тюремный, не страшный, не дрессированный против людей овчарка, а желто-белый, лохматый, вроде дворняги. И есть в Казахстане такая порода собак. И кажется уже старый изрядно. Он похож на тех добродушных стариков, лагерных надзирателей, которых переводили сюда из армии и которые, не скрывая, тяготились с собачьей охранной службой. Дальше за стеной сразу видна улица и ларек с пивом, и все, кто там ходит, стоят или принесли в тюрьму передачу или ждут возврата тары. А еще дальше кварталы, кварталы таких одноэтажных домиков, изгиб Иртыша и даже заиртышские дали. Какая-то живая девушка, которой только что вернули с вахты пустую корзину из-под передачи, подняла голову, завидела нас в окне и наши приветственные помахивания, но виду не подала. Пристойным шагом чинно зашла за пивной ларек, чтобы ее не просматривали с вахты. А там вдруг порывисто вся изменилась, корзину опустила, машет, машет нам обеими вскинутыми руками, улыбается. Потом быстрыми петлями пальца показывает: «Пишите, пишите записки!» И дугой полета: «Бросайте, бросайте мне!» И в сторону города: «Отнесу, передам!» И распахнула обе руки: «Что еще вам? Чем помочь? Друзья!» Это было так искренне, так прямодушно, так не похоже на нашу замордованную волю, на наших замороченных граждан. Да в чем же дело? Время такое настало? Или это в Казахстане так? Здесь ведь половина ссыльных. «Милая бесстрашная девушка, как быстро ты прошла, как верно усвоила притюремную науку! Какое счастье, да не слезы ли в уголке глаз, что еще есть вы такие! Прими наш поклон, безымянные! Ах, весь наш народ был бы такой, ни черта б его не сажали, заели бы проклятые зубья!» У нас, конечно, были в телогрейках обломки грифеля и обрывки бумаги. И штукатурки можно было отколупнуть кусок, ниточкой записочку привязать и добросить вполне. Но решительно не о чем было нам просить ее в Павлодаре. И мы только кланялись ей и помахивали приветственно. Нас везли в пустыню. Даже непритязательный деревенский Павлодар скоро припомнится нам, как сверкающая столица. Теперь нас принял конвой степного лагеря. Но, к счастью, не же Казганского лаг-отделения. Всю дорогу мы заклинали судьбу, чтобы не попасть на медные рудники. За нами пригнали грузовики с надстроенными бортами и с решетками в передней части кузова, которыми автоматчики защищены от нас, как от зверей. Нас тесно усадили на пол кузова со скрюченными ногами, лицами назад по ходу, и в таком положении качали и ломали на ухабах 8 часов. Автоматчики сидели на крыше кабины, и дуло автомата всю дорогу держали направленными нам в спины. В кабинах грузовиков ехали лейтенанты, сержанты, а в нашей кабине жена одного офицера с девчушкой лет 6. На остановках девочка выпрыгивала, бежала по луговым травам, собирала цветы и звонко кричала маме. Ее ничуть не смущали ни автоматы, ни собаки, ни безобразные головы арестантов, торчащие над бортами кузовов. Наш страшный мир не омрачал ей луга и цветов. Даже из любопытства она на нас не посмотрела ни разу. Я вспомнил тогда сына старшины Загорской спецтюрьмы. Его любимая игра была заставить двух соседских мальчишек взять руки за спину, иногда связывал им руки, и идти по дороге, а он с палкой шел рядом и конвоировал их. Как отцы живут, так дети играют. Мы пересекли Иртыш. Мы долго ехали заливными лугами, потом ровнейшей степью. Дыхание Иртыша, свежесть степного вечера, запах полыни охватывали нас в минуты остановок, когда улеглись вихри светло-серой пыли, поднимаемой колесами. Густо опудренные этой пылью, мы смотрели назад, поворачивать голову было нельзя. Молчали, разговаривать было нельзя. И думали о лагере, куда мы едем, с каким-то сложным нерусским названием. Мы читали его на своих делах. С верхней полки Столыпина, вверх ногами Экибастуз. Но никто не мог вообразить, где он есть на карте. И только подполковник Олег Иванов помнил, что это угледобыча. Представлялось даже, что это где-то недалеко от границ Китая, и некоторые радовались тому, не успев привыкнуть, что Китай еще гораздо хуже, чем мы. Кафтаран Бурковский, новичок и 25-летних, он еще диковато на всех смотрел, ведь он коммунист и посажен по ошибке. А вокруг враги народа. Меня он признавал лишь за то, что я бывший советский офицер и в плену не был. Напомнил мне забытое из университетского курса. Перед днем осеннего равнодействия протянет по земле полуденную линию. А 23 сентября вычтем высоту кульминации Солнца из 90. Вот и ваша географическая широта. Все-таки утешение, хотя долготы не узнать. Нас везли и везли. Стемнело. По крупнозвездному черному небу теперь ясно было, что везли нас на юго-юго-запад. В свете фар задних автомобилей плясали клочки пыльного облака. Взбито всюду над дорогой, но, видимо, только в фарах. Возникало странное марево, весь мир был черен, весь мир качался, и только эти частицы пылись, светились, кружились и рисовали недобрые картины будущего. На какой край света? В какую дыру везли нас? Где суждено нам делать нашу революцию? Подвернутые ноги так затекли, будто были уже и не наши. Лишь под полночь приехали мы к лагерю, обнесенному высоким деревянным заплотом, освещенному в черной степи и близ черного спящего поселка ярким электричеством вахты и вокруг зоны. Еще раз перекликнув по делам, марта 1975-го, на оставшиеся эти четверть столетия, нас ввели сквозь двойные высоченные ворота. Лагерь спал. Но ярко светились все окна всех бараков, будто там брызжила жизнь. Ночной свет, значит, режим тюремный. Двери бараков были заперты извне тяжелыми висящими замками. На прямоугольниках освещенных окон чернели решетки. Вышедший помбыт был облеплен лоскутами номеров. Ты считал в газетах, что в лагерях у фашистов на людях бывают номера? Глава 3. Цепи, цепи. Но наша горячность, наши забегающие ожидания быстро оказались раздавлены. Ветерок перемен дул только на сквозняках, на пересылках. Сюда же, за высокие заборы особлагов, он не задувал. И хотя лагеря состояли из одних только политических, никакие мятежные листовки не висели на столбах. Говорят, в Минлаге кузнецы отказались ковать решетки до барачных окон. Слава им, пока не названным. Это были люди. Их посадили в бур, отковали решетки для Минлага в Котласе. И никто не поддержал кузнецов. Особ лаги начинали с той же бессловесной и даже угодливой покорности, которая была воспитана тремя десятилетиями И.Т.Л. Пригнанным с полярного севера этапом не пришлось порадоваться казахстанскому солнышку. На станции Новотрудная они спрыгивали из красных вагонов на красноватную же землю. Это была та джесказганская медь, добывание которой ничьи легкие не выдержали больше 4 месяцев. Тут же на первых провинившихся радостные надзиратели продемонстрировали свое новое оружие – наручники, не применявшиеся в ИТЛ, блестящие никелированные наручники, массовый выпуск которых был налажен в Советском Союзе к 30-летию Октябрьской революции. На каком-то заводе делали их рабочие с сидеющими усами, образцовые пролетарии нашей литературы, ведь не сами же Сталин и Берия делали их. Эти наручники были тем замечательны, что их можно было забивать на большую тугость. Была в них металлическая пластинка с зубчиками, и надетые уже наручники забивали на коленях конвоира так, чтобы больше зубчиков вошло в замок и было бы больнее. Тем самым наручники из предохранителя, сковывающие действия, превращались в орудие пытки. Они сдавливали кисти, с острой постоянной болью часами так держали. Да все за спиной, на вывернутых руках. Еще особо был разработан прием зажима наручников по 4 пальцам. Это причиняло острую боль в суставах пальцев. В берлаге наручниками пользовались истово. За всякую мелочь, за неснятие шапки перед надзирателем. Надевали наручники руки назад и ставили около вахты. Руки затекали, мертвели, и взрослые мужчины плакали. «Гражданин начальник, больше не буду, снимите наручники». Так были славные порядки в берлаге. Не только в столовую шли по команде, но по команде входили за стол, по команде садились, по команде опускали ложки в баланду, по команде вставали и выходили. Легко было кому-то пером черкнуть, создать особ лаги, доложить проект режима к такому-то числу. А ведь каким-то труженикам, тюрьмоведам и душеведам, и знатокам лагерной жизни, надо было по пунктам продумать, что еще можно завинтить подосаднее, чем еще можно нагрузить поднадрывнее, в чем еще можно утяжелеть и без того нельготную жизнь туземца-зэка. Переходя из ИТЛ в особ лаги, эти животные должны были сразу почувствовать строгость и тяжесть. Но ведь прежде кому-то надо по пунктам изобрести. Ну, естественно, усилили меры охраны. Во всех особ лагах были добавочно укреплены зонные полосы, натянуты лишние нитки колючки, еще спирали бруно рассыпаны в предзоннике. По пути следования рабочих колонн на всех важных перекрестках и поворотах заранее ставились пулеметы и залегали пулеметчики. В каждом лагпункте была каменная тюрьма Бур. Я дальше буду звать ее Бур, как говорили у нас по привычке ИТЛ. Хотя здесь это не совсем верно, это были именно была лагерная тюрьма. Сажаемые в Бур обязательно снимались с телогрейки. Мучение холодом было важной особенностью Бура. Но и каждый барак был тюрьмой, потому что окна все зарешочены, на ночь вносились параши и запирались двери. И еще в каждой зоне были 1-2 штрафных барака, имевших усиленную охрану, свою особую маленькую зонку в зоне. Они запирались тотчас после прихода арестантов с работы, по образцу на ранней каторге. Вот это и были, собственно, буры, но у нас назывались режимками. Затем совершенно откровенно заимствовали ценный гитлеровский опыт с номерами. Заменить фамилию заключенного «Я», заключенного, лично заключенного, номером. Так что один из другого отличается уже не всей человеческой особенностью, а только плюс-минус единичкой в однообразном ряду. И эта мера может стать гнетущей, но если ее очень последовательно до конца провести. так и пытались. Всякий новопоступающий, сыграв на рояле в спецчасти лагеря, то есть оставив отпечатки пальцев, как это делалось в тюрьмах, а в ИТЛ не делалось, надевал на шею веревочку с дощечкой. На дощечке набирался его номер, вроде ЩА-262. В Озерлаге было теперь и «Ы», ведь короткий алфавит. И в таком виде его фотографировал фотограф спецчасти. Эти все фотографии еще где-нибудь хранятся. Мы еще их увидим. Дощечку снимали шеи арестанта, ведь не собака же он. А взамен давали 4, в иных лагерях 3 белых тряпочки размером сантиметров 8 на 15. Эти тряпочки он должен был пришить себе в места, установленные не во всех лагерях одинаково, но обычно на спине, на груди, над лбом, на шапку, еще на ноге или на рукаве, на руке. В ватной одежде на этих установленных местах заранее производилась порча. В лагерных мастерских отдельные портные отряжались на порчу новых вещей. Фабричная ткань вырезалась квадратиком, обнажая исподнюю вату. Это делалось для того, чтобы зэк не мог при побеге отпороть номера и выдать себя за вольняшку. В других лагерях еще проще. Номер вытравлялся хлоркой на одежде. Это фотография, фото 3. И та, что в начале книги, сделана уже в ссылке. Но и телогрейка, и номера живые, лагерные, и приемы именно те. Весь экибастуз я проходил с номером ЩА-232. И последние же месяцы приказали мне сменить на ЩА-262. Эти номера я вывез тайно из экибастуза, храню и сейчас. Велено было надзирателям окликать заключенных только по номерам, а фамилии не знать и не помнить. И довольно жутко было бы, если бы они выдержали. Да они не выдержали. Русский человек не немец. И уже на первом году стали сбиваться и кого-то звать по фамилиям, а потом все больше. Для облегчения надзирателям прибивалась на вагонке соответственно каждому спальному месту фанерка, бирка, и на ней номер спящего тут. Так и не видя номеров на спящем, надзиратель всегда мог его окликнуть, а в отсутствие его и знать, на чьей койке нарушение. Надзирателям открывалась и такая полезная деятельность. Или тихо отпереть замок и тихо войти в барак перед подъемом и записать номера вставших прежде времени. Или же ворваться в барачную секцию точно по подъему и записать тех, кто еще не встал. В обоих случаях можно было сразу назначать карцеры, но больше полагалось в особлагах требовать объяснительных записок. И это при запрете иметь чернила и ручки, и при никаком снабжении бумагой. Система объяснительных записок, тягучая, нудная, противная, была неплохим изобретением, тем более, что у лагерного режима хватало для этого оплачиваемых лоботрясов и времени для разбора. Не просто тебя сразу наказывали, а требовали письменно объяснить, почему твоя койка плохо застелена. Как ты допустил, что покосилась на гвозде бирка с твоим номером? Почему запачкался номер на твоей телогрейке? И почему ты своевременно не привел его в порядок? Почему ты оказался с папироской в секции? Почему не снял шапку перед надзирателем? Глубокомыслие этих вопросов сделало письменный ответ на них для грамотных еще даже мучительнее, чем для неграмотных. Дорошевич удивлялся на Сахалине, что арестанты снимают шапку перед начальником тюрьмы. А мы обязаны были снимать при встрече каждого рядового надзирателя. Но отказ писать записку приводил к устражению наказания. Записка писалась с чистой и четкостью уважения, уважительно к работникам режима. Относилась к барачному надзирателю, затем рассматривалась помощь режима или нач режима. И писалось на ней письменное же определение наказания. Также и в бригадных ведомостях полагалось писать номера прежде фамилии, вместо фамилии. Но боязно было бы отказаться от фамилии. Как-никак фамилия – это верный хвост. Своей фамилии человек ущемлен навек, а номер – это дуновение. Фу, и нет. Вот если бы номера на самом человеке выжигать или выкалывать, но до этого дойти не успели. А могли бы, шутя могли бы, немного и оставалось. И тем еще рассыпался гнет номеров, что не в одиночках же мы сидели. Не одних надзирателей слышали, а друг друга. Друг друга же арестанты не только никогда по номерам не называли, а даже не замечали их. Хотя, кажется, как не заметить эти кричащие белые тряпки на черном? Когда много вместе нас собиралось на развод, на проверку, обилие номеров пестрило, как логарифмическая таблица, но только свежему взгляду. Настолько не замечали, что о самых близких друзьях и бригадниках никогда не знали, какой у них номер, свой только и помнили. Среди придурков встречались пижоны, которые очень следили за аккуратной и даже кокетливой пришивкой своих номеров, с повернутыми краями, подвернутыми мелкими стежками покрасивее. Извечное халуйство. Мы с друзьями, наоборот, старались, чтобы номера выглядели на нас как можно более безобразно. Режим особлагов был рассчитан на полную глухость. На то, что отсюда никто никому не пожалуется, никто никогда не освободится, никто никуда не вырвется. Ни Освенцим, ни Катынь не научили хозяев нисколько. Поэтому ранее особлаги – это особлаги с палками. Чаще не сами надзиратели носили их, у надзирателей были наручники, а доверенные из зэков, коменданты и бригадиры, но бить могли всласть из полного одобрения начальства. В Жесказгане перед разводом становились у двери барака нарядчики с дубинками и по-старому кричали «Выходи! Выходи без последнего!» Читатель давно уже понял, почему последний, если оказывался, то тут же его как бы уже и не было. В Спасском 49-м что-то, однако, хрустнуло. Бригадиров созвали к штабу и велели сложить дубинки. Предложено было впредь обходиться без них. Поэтому же начальство мало огорчалось, если, скажем, зимний этап из Кузбасса и Спасск, 200 человек, замерз по дороге, уцелевшие забили все палаты и проходы санчасти, гнили заживо с отвратительной вонью, и доктор Колесников ампутировал десятки рук и ног и носов. Этот доктор Колесников был из числа экспертов. В кавычках, незадолго до того подписавших лживые выводы Катынской комиссии, то есть, что не мы убивали там польских офицеров. За это и посажен он был сюда, справедливым провидением. А за что властью? Чтоб не проболтался, мавр тоже стал не нужен больше. Глухость была такая надежная, что знаменитый начальник Спасского режима капитан Воробьев и его подручные сперва наказали заключенную венгерскую балерину карцером, затем наручниками, а в наручниках изнасиловали ее. Режим замыслен был неторопливо проникающий в мелочи. Вот, например, запрещалось иметь в Щиволе фотографии. Не только свои, это побег, но и близких. Их отбирали и уничтожали. Староста женского барака в Спасске, пожилая женщина, учительница, поставила на столике портретик Чайковского. Надзиратель изъял и дал ей трое суток карцера. Да ведь это портрет Чайковского. Не знаю кого, но не положено женщинам в лагере иметь мужские портреты. В Кенгире разрешено было получать крупу в посылках. А чего ж не получать? Но также неукоснительно запрещено было ее варить. Если зэк пристраивался где-нибудь на двух кирпичах, надзиратель опрокидывал котелок ногой, а виновного заставлял тушить огонь руками. Правда, потом построили сарайчик для варки. Но через 2 месяца печь разрушили и расположили там офицерских свиней и лошадь Обера Беляева. Однако, вводя разные режимные новинки, хозяева не забывали и лучшего опыта ИТЛ. В Озерлаге капитан Мишин, начальник лагпункта, привязывал откатчиков к саням и так волок их на работу. А в общем, режим получился настолько удовлетворителен, что прежние исходные каторжане содержались теперь в особлагах на общих равных основаниях, в общих зонах и только отличались другими буквами на номерных нашлепках, но разве что при нехватке бараков, как в Спасске, назначили им для жилья сараи и конюшни. Так особлаги, не названные официально каторгой, стали ее правопреемниками и наследником, слились с нею. Но чтобы режим хорошо усваивался арестантами, надо обосновать его еще и правильной работой и правильной едой. Работа для особлага выбиралась тяжелейшая из окружающей местности. Как верно заметил Чехов, в обществе, отчасти в литературе, установился взгляд, что настоящая самая тяжкая и самая позорная каторга может быть только в рудниках. Если бы в русских женщинах Некрасова, герой, ловил бы для тюрьмы рыбу или рубил лес, многие читатели остались бы неудовлетворенными. Только лесоповал, Антон Павлович, за что уж так пренебрежительно? Лесоповал. Ничего, подходит. Первое отделение степлага, с которых он начинался, все были на добыче меди. Первое и второе отделение – рудник. Третье – кингир, четвертое – джисказган. Бурение было сухое, пыль пустой породы вызывала быстрый силикоз и туберкулез. Заболевших арестантов отправляли умирать в знаменитый Спасск под Карагандою, всесоюзную инвалидку особ благов. По закону 1886 года работы, вредно действующие на здоровье, не разрешались даже по выбору самих арестантов. О Спасске можно бы сказать и особо. В Спасск присылали инвалидов, конченных инвалидов, которых уже отказывались использовать в своих лагерях. Но удивительно, переступив целебную зону Спасска, инвалиды разом обращались в полноценных работяг. Для полковника Чечева, начальника всего степлага, Спасское лагерное отделение было из самых любимых. Прилетев сюда из Караганды на самолете, дав себе почистить сапоги на вахте, этот недобрый коренастый человек шел по зоне и присматривался, кто еще у него не работает. Он любил говорить: «Инвалид у меня во всем Спаске один, без двух ног, но и он на легкой работе, посыльным работает». Одноногие все использовались на сидящей работе. Бой камня на щебенку, сортировка щепы. Ни костыли, ни даже однорукость не были препятствием к работе в Спасске. Это Чечев придумал 4 одноруких, 2 с правой рукой и 2 с левой, ставить на носилки. Это у Чечева придумали вручную крутить станки мехмастерских, когда не было электроэнергии. Это Чечеву нравилось иметь своего профессора, и биофизику Чижевскому он разрешил устроить в Спасске лабораторию с голыми стенами. Но когда Чижевский из последних бросовых материалов разработал маску против силикоза для жесказганских работяг, Чечев не пустил ее в производство. Работают без масок и нечего мудрить. Должна же быть оборачиваемость контингента. В конце 1948 года в Спасске было около 15 тысяч зэков обоего пола. Это была огромная зона, столбы ее то поднимались на холмы, то опускались в лощины, и угловые вышки не видели друг друга. Постепенно шла работа саморазгораживания, зэки строили внутренние стены и отделяли зону женскую, рабочую, чисто инвалидную. Так было стеснительнее для внутрилагерных связей и удобнее для хозяев. 6000 человек ходило работать на дамбу за 12 километров. Так как они были все-таки инвалиды, то шли туда больше 2 часов и более 2 часов назад. К этому следует прибавить 11-часовой рабочий день. Редко кто выдерживал на той работе 2 месяца. Следующая крупная работа была каменоломня. Они находились в самых зонах на островке, свои ископаемые, и в женской, и в мужской. В мужской зоне карьер был на горе. Там после отбоя взрывали камень аманалом. А днем инвалиды молотками разбивали глыбы. В женской зоне аманала не применяли, а женщины рылись до пластов вручную кирками, а потом дробили камень большими молотками. Молотки у них, конечно, соскакивали с рукояток, а новые ломались, а для насадки надо было отправлять в другую зону. Тем не менее, с каждой женщины требовали норму 0,9 кубометра в день. А так как выполнить ее они не могли, то и получали долго штрафной паёк 400 граммов, пока мужчины не научили их перед сдачей перетаскивать камень из старых штабелей в новые. Напомним, что вся эта работа производилась не только инвалидами и не столько без единого механизма, но в суровые степные зимы до 30-35 градусов с ветром, еще и в летней одежде, потому что неработающим, то есть инвалидам, не полагается на зиму выдавать теплую одежду. П.Р. вспоминает, как она в такой мороз, почти не одетая, орудовала над камнем с огромным молотком. Польза этой работы для Отечества особенно выясняется, если мы доскажем, что камень женского карьера почему-то оказался негоден для строительства. И в некий день некий начальник распорядился, чтобы женщины весь добытый ими за год камень теперь засыпали бы назад в карьер, подрыли землей и развели бы парк. До парка, конечно, не дошло. В мужской зоне камень был хорош. Доставка же его на место строительства совершалась так. После проверки весь строй, сразу тысяч около восьми, кто еще в этот день был жив, гнали в гору, а назад допускали только с камнями. В выходной такая инвалидная прогулка совершалась дважды, утром и вечером. Затем шли такие работы, самозагораживание, строительство поселка для лагерщиков и конвоиров, желтые дома, клуб, баня, школа, работа на полях и в огородах. Урожай из тех огородов тоже шел на вольных. А зэкам доставалась лишь свекловичная ботва. Ее привозили вазами на машинах, свалили в кучу близ кухни. Там она мокла, гнила. И оттуда кухонные рабочие вилами таскали ее в котлы. Это несколько напоминает кормление домашнего скота. Из этой ботвы варилась постоянная баланда. К ней добавлялся один черпачок кашицы в день. Вот огородная спасская сценка. Человек полтораста зэков, сговорясь, ринулись разом на один такой огород. Легли и грызут, сгрят овощи. Охрана сбежала, сбьет ее палками, они лежат и грызут. Хлеба давали неработающим инвалидам 550, работающим 4650. Еще не знал Спасск медикаментов. На такую ораву где взять? Да и все равно им подыхать. И постельных принадлежностей. В некоторых бараках вагонка сдвигалась, и на сдвоенных щитах ложились уже не по двое, а по четверо в притиску. Да еще была работа. Каждый день 110-120 человек выходило на рытье могил. Два студебеккера возили трупы в обрешетках, откуда руки и ноги выпячивались. Даже в летние благополучные месяцы 1949 года умирало по 60-70 человек в день, а зимой по сотне, считали эстонцы, работавшие при морге. В других особлагах не было такой смертности и кормили лучше, но и работы же покрепче, ведь не инвалиды, это считатель уравновесит уже сам. Все это было в 49-м. На 32-м году Октябрьской революции, через 4 года после того, как кончилась война, ее суровой необходимости, через 3 года после того, как закончился Нюрнбергский процесс, и все человечество узнало об ужасах фашистских лагерей и вздохнуло с облегчением. Это не повторится. Я предвижу волнение читателей, спешу его заверить. Все эти Чечев и Мишин, Воробьев и надзиратель Новгородов живут хорошо. Чечев в Караганде, генерал в отставке. Никто из них не был судим и не будет. А за что их судить? Ведь они просто выполняли приказ. Нельзя же их сравнить с нацистами, которые просто выполняли приказ. А если они делали что сверх приказа, так ведь от чистоты идеологии, с полной искренностью, просто по неведению, что Берия – верный соратник великого Ленина, также и агент международного империализма. Если ко всему этому режиму еще добавить, что с переездом в особлаг почти прекращалась связь с волей, с ожидающей тебя и твоих писем женой, с детьми, для которых ты превращался в миф, два письма в год – но не отправлялись и эти. Куда вложил ты лучшее и главное, собранное за месяцы? Кто смеет проверить цензорш сотрудниц МГБ? Они часто облегчали себе работы, сжигали часть писем, чтобы не проверять. А что твое письмо не дошло, всегда можно свалить на почту. В Спасске позвали как-то арестантов отремонтировать печь в цензуре. Те нашли там сотни неотправленных, но еще и не сожженных писем. Забыли цензоры поджечь. Вот обстановка особлага. Печники еще боялись об этом рассказывать друзьям. Гибисты могли с ними быстро расправиться. Эти цензоры же МГБ, для своего удобства сжигавшие душу узников, были ли они гуманнее тех эсэсовых, собиравших кожу и волосы убитых? А уж о свиданиях с родственниками в особлагах и не заикались. Адрес лагеря был зашифрован, и не допускалось приехать никому. Если еще добавить, что хемингуэевский вопрос «иметь или не иметь» почти не стоял в особлагах, он со дня создания их был уверенно разрешен в пользу «не иметь». Не иметь денег и не получать зарплаты. В ИТЛ еще можно было заработать какие-то гроши, здесь ни копейки. Не иметь смены обуви или одежды, ничего для поддевания, утепления или сухости. Белье, и что то белье за белье, вряд ли хемингуэевские бедняки согласились бы его натянуть. менялась два раза в месяц. Одежда и обувь два раза в год. Кристальная аракчеевская ясность. Не в первые дни лагеря, но позже наладили вечную камеру хранения. До дня освобождения считалось важным проступком не сдать туда какой-либо собственный насильный вещь. Это было подготовка к побегу, карцер, следствие. Не иметь никаких продуктов в тумбочке, а утром стоять в очереди в продуктовую коптерку, чтобы сдать их. Вечером, чтобы получить. Тем самым удачно занимались еще оставшиеся свободными для ума утренние и вечерние полчаса. Не иметь ничего рукописного, не иметь чернил, химических и цветных карандашей, не иметь чистой бумаги свыше одной ученической тетради, не иметь, в конце концов, и книг. В Спасске отбирали собственные книги при приеме арестантов в лагерь. У нас сперва разрешалось иметь одну-две, но однажды вышел мудрый указ зарегистрировать все собственные книги в КВЧ, поставить на титульном листе степлаг, лагпункт номер. Все книги без штампа будут впредь отбираться как незаконные. Книги, за что со штампом, будут считаться библиотечными и уже не принадлежащие владельцу. Если еще напомнить, что в особ лагах настойчивее и чаще, чем в ИТЛ, производились обыски, ежедневный тщательный выходной и выходной, планомерные обыски бараков с поднятием полов, выламыванием печных колосников, выламыванием досок у крылечек, затем еще тюремного типа повальные личные обыски с раздеванием, перещупыванием, отпарыванием подкладок, подметок, что со временем стали выпалывать в зоне всю траву до чиста, чтобы не прятали в траве оружие, что выходные дни занимались хозяйственными работами в зоне. Все это вспомнив, пожалуй, не удивишься, что ношение номеров было далеко не самым чувствительным или язвительным способом унизить достоинство арестанта. Когда Иван Денисович говорит, что они не весят номера, это вовсе не утеря чувства достоинства, как упрекали гордые критики, сами номеров не носившие, да ведь и не голодавшие. Это просто здравый смысл. Досада, причиняемая нам номерами, была не психологическая, не моральная, как рассчитывали хозяева ГУЛАГа, а практическая досада, что под страхом карса надо было тратить досуг на пришивку отпоровшегося края, подновлять цифры у художников, а и задравшиеся при разборе тряпки целиком менять, изыскивать где-то новые лоскуты. Для кого номера были действительно самой дьявольской из здешних затей, так это для истовых сектанток некоторых сект. Такие были в женском лаг-отделении близ станции Суслова, Камышлаг. Женщин, сидевших за религию, там вообще была треть. Ведь прямо же все предсказано апокалипсисом. 13.6. Положено будет начертание на правую руку или на чело их. Эти женщины отказывались носить номера. Печать сатаны. Не соглашались они и давать свою подпись сатане же за казенное обмундирование. Администрация лагеря, начальник управления генерал Григорьев, начальник Олпов майор Багуб проявила настойчивую твердость. Она велела раздеть этих женщин до сорочек, снять с них обувь. Надзирательность и комсомолки все сделали, чтобы зима помогла принудить бессмысленных фанатичек принять казенное обмундирование и нашить номера. Но и в мороз женщины ходили по зоне босиком и в сорочках и не соглашались отдать душу сатане. И перед этим духом, конечно, реакционным, мы-то люди просвещенные, мы бы не стали так возражать против номеров. Администрация сдалась. Вернула сектантам их насильные вещи, и они надели их без номеров. Елена Ивановна Усова так и проходила все 10 лет в своем. Одежда и белье истлели, уже сползали с плеч, но не могла бухгалтерия выдать ей ничего казенного без расписки. Еще досаждали нам номера тем, что крупные, они легко просчитывались издали конвоем. Конвой всегда нас видел только на расстоянии, возможном для автоматной изготовки и выстрела. Никого из нас по фамилиям, разумеется, не знал и одинаково одетых не различал, если бы не наши номера. Теперь же конвоиры примечали, кто в колонии разговаривал, или путал пятерки, или рук не держал назад, или поднял что-нибудь с земли. И достаточно было рапорта на Чкара в лагерь, чтобы виновника ждал карцер. Конвой был еще одной силой, сжимающей воробьишко нашей жизни в жмых. Эти краснопогонники, регулярные солдаты, эти сынки с автоматами были силой темной, нерассуждающей, а нас не знающей, никогда не принимающей объяснения. От нас к ним ничто не могло перелететь. От них к нам окрики, лай собак, лязг затворов и пули. И всегда были правы они, а не мы. В Экибастузе, на подсыпке железнодорожного полотна, где зоны нет, а есть оцепление, один зэк в дозволенной черте вступил несколько шагов, чтобы взять свой хлеб из брошенной куртки, а конвоир скинулся и убил его. И он был прав. Конечно, прав. И получить мог только благодарность. И, конечно, не раскаивается по сей день. А мы ничем не выразили возмущения. И, разумеется, не писали никуда. Да никто б нашей жалобы не пропустил. 19 января 51 года наша колонна в 500 человек подошла к объекту Арму. С одной стороны была зона, и тут уже не стояло солдат. Вот-вот должны были впускать нас в ворота. Вдруг заключенный малой, а на самом деле рослый широкоплечий парень, ни с того ни с сего отделился от строя и как-то задумчиво пошел на начальника конвоя. Впечатление было, что он не в себе, что он сам не понимает, что делает. Он не поднял руки, он не сделал ни одного угрожающего жеста, он просто задумчиво пошел. Начальник конвоя, фронтоватый гаденький офицер, перепугался и стал задом наперед бежать от малого, что-то визгливо крича и никак не умея вынуть пистолета. Против малого быстро выдвинулся сержант-автоматчик и за несколько шагов дал ему очередь в грудь и в живот, тоже медленно отходя. И малой, прежде чем упасть, еще шага два продолжал свое медленное движение, а из спины его... По следу невидимых пуль вырвались видимые клочки ваты из телогрейки. Но хотя малой упал, а мы, вся остальная колонна, не шевельнулись, начальник конвоя так был перепуган, что выкрикнул солдатам боевую команду, и со всех сторон захлопали автоматы, полосуя чуть выше наших голов, застучал пулемет, развернутый заранее на позиции. И во много голосов, состязаясь в истеричности, нам кричали «Ложись! Ложись! Ложись!» И пули пошли ниже, ниже, в проволоку зоны. Мы, полтысячи, не бросились на стрелков, не смяли их, а все повалились ничком, и так, уткнувшись лицами в снег, в позорном, беспомощном положении, в это крещенское утро, дольше четверти часа лежали, как копсы. Всех нас, они шутя, могли бы пристрелить и не несли бы ответа, ведь попытка к бунту. Такие мы были подавленные, жалкие рабы на первом и на втором году особых лагерей. И о периоде этом довольно сказано в Иване Денисовиче. Как же это сложилось? Почему многие тысячи этой скотинки 58-й, но ведь политически же, черт возьми. Но ведь теперь-то отделенных, выделенных, собранных вместе, теперь-то, кажется, политических, вели себя так ничтожно, так покорно. Эти лагеря и не могли начаться иначе. И угнетенные, и угнетатели пришли из ЭТЛовских лагерей. Десятилетия рабской и господской традиции стояли и за теми, и за другими. Образ жизни, образ мысли переносился вместе с живыми людьми. Они притепляли и поддерживали его друг в друге, потому что ехали по несколько сот человек с одного лаг-отделения. На новое место они привозили с собой всеобщую внушенную уверенность, что в лагерном мире человек человеку крыса и людоед, и не бывает иначе. Они привозили в себе интерес к одной лишь своей судьбе и полное равнодушие к судьбе общей. Они ехали, готовые к беспощадной борьбе на захват бригадирства, за теплые придурочные места на кухне и в хлеборезке, в коптерках, в бухгалтерии и при КВЧ. Но когда на новое место едет одиночка, он в своих расчетах устроиться там может полагаться только на случайную удачу и на свою бессовестность. Когда же долгим этапом 2-3-4 недели везут в одном вагоне, моют в одних пересылках, ведут в одном строю уже довольно сталкивающихся лбами, уже хорошо оценивших друг друга в друге и бригадирский кулак, и умение подползать к начальству, и умение кусать из-за угла, и умение тянуть налево, отворачивая от работяг, когда вместо этапирует уже спевшееся кубло придурков. Естественно, им не предаваться свободолюбивым мечтам, а дружно перенести эстафету рабства, сговориться, как они будут захватывать ключевые посты в новом лагере, оттесняя придурков из других лагерей. А работяги темные, вполне смирившиеся со своей корявой темной судьбой, сговариваются, как им на новом месте составить бригаду получше, да подпасть под сносного бригадира. И все эти люди бесповоротно забыли не только то, что каждый из них человек и несет в себе Божий огонь и способен на высшую участь, но забыли даже, что спину можно бы и разогнуть, что простая свобода есть такое же право человека, как воздух, что все они, так называемые политические, и вот теперь остаются промеж себя. Правда, талика блатных все-таки среди них была. Отчаявшись удержать своих любимцев от частых побегов, 82-я статья УК давала за побег только до 2 лет, а у воров бывали уже десятки и сотни наплюсованных, а чего ж не бежать, коли некому унять. Власти решились клепать им за побег 58-14, то есть экономический саботаж. Таких блатных ехало в особые лагеря, в общем, очень мало, в каждом этапе горстка. Но по их кодексу вполне достаточно, чтобы вести себя дерзко, нагло, ходить в комендантах с палками, как те 2 азербайджанца в Спасске, зарубленные потом. И помогать придуркам утверждать на новых островах архипелага все то же черно-говенное знамя рабских подлых истребительно-трудовых лагерей. Экибастузский лагерь был создан за год до нашего приезда в 1949 году. И все тут так и сложилось по подобию прежнего, как оно было принесено в умах лагерников и начальства. Как оно было? Были комендант, помкоменданта. И старшие бараков, кто кулаками, кто доносами, и изнимавшие своих подданных. Был отдельный барак придурков, где на вагонках и за чаем дружески решалась судьба целых объектов и бригад. Были, благодаря особому устройству финских бараков, отдельные кабины в каждом бараке, которые занимались по чину одним или двумя привилегированными зэками. И нарядчики били в шею, и бригадиры по морде, и надзиратели плетками. А подобрались наглые мордастые повара, и всеми коптерками завладели свободолюбивые кавказцы. А прорабские должности захватили группка проходимцев, которые считались все инженерами. А стукачи исправно и безнаказанно носили свои доносы в оперчасть. И год назад, начатый с палаток, лагерь имел уже и каменную тюрьму, однако еще недостроенную и потому сильно переполненную. Очереди в карцер с уже выписанным постановлением приходилось ожидать по месяцу и по 2. Беззаконие. Да и только. Очередь в карцер. Мне был присужден карцер так, я и не дождался очереди. Правда, за этот год уже поблекли блатные. Точнее, суки, поскольку не пренебрегали лагерными постами. Уже как-то почувствовалось, что нет им настоящего размаха, нет блатной молодежи, пополнения не хочет никто на цирлах. Что-то у них не срабатывало. Комендант Матеран, когда начальник режима представлял его выстроившемуся лагерю, еще пытался смотреть с мрачной бодростью. Но уже неуверенность владела им, и скоро бесславно сошла его звезда. На наш этап, как и на всякий новый, был сделан натиск уже в первой приемной бане. Банщики, парикмахеры и нарядчики были напряжены и дружно налетали на каждого, кто пытался сделать хотя бы робкое возражение против рваного белья или холодной воды, или порядка прожарки. Они только и ждали таких возражений и налетали сразу несколько, как псы, нарочито кричали повышенно громко: «Здесь вам не куйбышевская пересылка!» и совали к носу откормленные кулаки. Это психологически очень верно. Голый человек десятикратно беззащитен против одетых. И если новый этап припугнуть в первой бане, он будет уже и в лагерной жизни ущемлен. Тот самый студент Володя Гершуни, который предполагал в лагере, осмотревшись, понять, с кем идти, был в первый же день поставлен укреплять лагерь, копать яму под столб освещения. Он был слаб, не одолел нормы. Помбыт Батурин и Сук тоже притихающе, но еще не притихше, обозвал его пиратом и ударил в лицо Гершуню, бросил лом и вовсе ушел от ямки. Он пошел в комендатуру и объявил: «Сажайте на работу, больше не пойду, пока ваши пираты дерутся». Его этот пират особенно обидел с непривычки. Посадить его не отказались, но отсидел в два приема 18 суток карцера. Делается это так. Сперва выписывается 5 или 10 суток, а потом по окончании срока не освобождают, ждут, чтобы заключенный начал протестовать и ругаться. И тут-то законы втирают ему второй карцерный срок. После карцера ему за буйство выписали еще 2 месяца бура, то есть в той же тюрьме сидеть, но получать горячую пайку по выработке и ходить на известковый завод. Видя, что погрязает все глубже, Гершуни пытался спастись теперь через санчасть. Он еще не знал цену ее начальницы, мадам Дубинской. Он предполагал, что придавит свое плоскостопие, и его освободят от дальних хождений на известковый. Но его и в санчасть отказались вести. Экибастузский бур не нуждается в амбулаторном приеме. Чтобы все-таки туда попасть, Гершуни, наслушавшись, как надо протестовать по разводу, остался на нарах в одних кальсонах. Надзиратели Полундра, психованный бывший морячок, и Конинцов стащили его за ноги с нар и так в кальсонах поволокли на развод. Они волокли, а он руками хватался за лежащие там камни, подготовленные к кладке, чтобы удержаться за них. Уж Гершуни согласен был на известковый и только кричал: «Дайте брюки надеть!» Но его волокли. На вахте, задерживая весь 4000-й развод, этот слабый мальчик кричал: «Гестаповцы! Фашисты!» и отбивался, не давая надеть наручников. Все же Полундры и Коненцов согнули ему голову до земли и надели наручники. И теперь толкали идти. Их и начальника режима лейтенанта Мачеховского не смущало. Смущало почему-то самого Гершуни. Как это он через весь поселок пойдет в кальсонах? И он отказался идти. Рядом стоял курносый собаковод-конвоир. Запомнилось Володе, как он тихо ему буркнул: «Ну что, бушуешь, остановись в колонну. Посидишь у костра, неужто работать будешь?» И крепко держал свою собаку, которая из руки ворвалась, чтобы достичь Володиного горла. Она же видела, что этот пацан сопротивляется голубым погонам. Володю сняли с развода, повели назад в бур. Руки в наручниках за спиной стягивало ему все больнее, и надзиратель-казак держал за горло и тыкал коленом под вздох. Потом бросили его на пол. Кто-то сказал профессионально, деловито: «Так его бейте, чтобы улся». И его стали бить сапогами, попадая по виску, пока он не потерял сознание. Через день вызвали к оперуполномоченному и стали мотать ему дело о намерении террора. Ведь когда волокли его, он хватался за камни. Зачем? На другом разводе также сопротивлялся идти Твердохлеб. Он и голодовку объявил. На сатану работать не будет. Презирая его голодовку и его забастовку, тащили его силком только из простого барака, и Твердохлеб мог дотянуться и бить стекла. Разбиваемые стекла резко звенели на всю линейку, мрачно аккомпанируя счету нарядчиков и надзирателей. Аккомпанируя тягучему однообразному тону наших дней, недель, месяцев, лет. И никакого просвета не предвиделось. Не задумано было просвета в плане МВД, когда эти лагеря создавались. Мы, четверть сотни новоприбывших, большей частью западные украинцы, сбились в одну бригаду и удалось договориться с нарядчиками иметь бригадира из своих, того же Павла Баранюка. Получилась из нас бригада смирная, работящая. Западных украинцев недавно от земли, еще не коллективизированы. Не подгонять надо было в пору, а, пожалуй, удерживать. Дней несколько мы считались чернорабочими, но скоро явились у нас каменщики, мастера, а другие взялись подучиться, и так мы стали бригадой каменщиков. Кладка получалась хорошо. Начальство это заметило и сняло нас с жилого объекта, с постройки домов для вольных, оставило в зоне. Показали бригадиру кучу камней у бура. Тех самых, за которые сцеплялся Гершуни, пообещали, что камни с карьера будут подвозить непрерывно. И объяснили, что тот бур, который стоит, это только половина бура. А нужно теперь пристроить такую же вторую половину. И это сделает наша бригада. Так, на позор наш мы стали строить тюрьму для себя. Стояла долгая сухая осень. За весь сентябрь, за половину октября не выпало ни дождика. Утром бывало тихо. Потом поднимался ветер, к полудню крепчал, к вечеру стихал опять. Иногда этот ветер был постоянен, он дул тонко, щемящий, особенно давал чувствовать эту щемящую ровную степь, открывавшуюся нам даже с лесов бура. Ни поселок с первыми заводскими зданиями, ни военный городок конвоя, ни тем более наша еще проволочная зона не закрывали от нас беспредельности, бесконечности, совершенной ровности и безнадежности этой степи, по которой только первый рядок едва ошкуренных телефонных столбов пошел на северо-восток Павлодару. Иногда ветер вдруг брался крутой, за час надувал холоду из Сибири, заставлял натянуть телогрейки, еще бил и бил в лицо крупным песком и мелкими камушками, которые мел по степи. Да уж не обойтись, проще повторить стихотворение, которое я написал в те дни на кладке бура. Каменщик. Вот я каменщик, как у поэта сложено. Я из камня дикого кладу тюрьму. Но вокруг не город, зона огорожена. В чистом небе коршун реет настороженно. Ветер по степи, и нет в степи прохожего. Чтоб спросить меня, кладу кому? Стерегут колючкой псами, пулеметами мало. Им еще в тюрьме нужна тюрьма. Мастерок в руке, размеренно работаю. И влечет работа по себе сама. Был майор, стена не так развязана. Первых посадить нас обещал. Только ли это? Слово вольно сказано. На тюремном деле галочка проказываю. Что-нибудь в доносе на меня показано. С кем-нибудь фигурной скобкой сообща. В переклищ дробят и тешут молотки проворные. За стеной стена растет, меж стенами стена. Шутим, закурив у ящика растворного. Ждем на ужин хлеба, каш, добавка вздорного. А с лесов меж камня камер ямы черные, чьих-то близких мук немая тишина. И всего-то нить у них одна автомобильная. Да с гудением проводов недавние столбы. Боже мой, какие мы бессильные! Боже мой, какие мы рабы! Рабы! Не потому даже, что, боясь угроз майора Максименко, клали камни в перехлёст и цементу честно, чтобы нельзя было легко эту стену разрушить будущим узникам. А потому что действительно, хотя мы не выполняли и 100% нормы, бригаде, клавшей тюрьмы, выписывали дополнительные. И мы не швыряли их майору в лицо, а съедали. А товарищ наш Володя Гершуни сидел в уже отстроенном крыле бура. А Иван Спасский без всяких проступков за какую-то неведомую галочку уже сидел в режимке. И из нас еще многим предстояло посидеть в этом самом буре, в этих самых камерах, которые мы так аккуратно, надежно выкладывали. И в самое время работы, когда мы быстро поворачивались с раствором и камнями, вдруг раздались выстрелы в степи. Скоро к вахте лагеря близ нас подъехал воронок, самый настоящий городской. Он состоял в штате конвойной части, только на боках не было написано «Для сусликов, пейте советское шампанское». Из воронка вытолкнули четверых, избитых, окровавленных, двое спотыкались, одного тянули, только первый, Иван Воробьев, шел гордо и зло. Так провели беглецов под нашими ногами, под нашими подмастями и завели в правое, уже готовое крыло бура. А мы клали камни. Побег. Что за отчаянная смелость, не имея гражданской одежды, не имея еды, с пустыми руками, пройти зону под выстрелами и бежать в открытую, безводную, бесконечную голую степь. Это даже не замысел, это вызов, это гордый способ самоубийства. И вот на какое сопротивление только и способны самые сильные и смелые из нас. А мы кладем камни и обсуждаем. Это уже второй побег за месяц. Первый тоже не удался, но тот был глуповатый. Василий Брюхин, прозванный Блюхером. Инженер Мутьянов и еще один бывший польский офицер выкопали в мехмастерских под комнатой, где работали, яму в 1 кубометр. С запасом еды засели туда и перекрылись. Они наивно рассчитывали, что вечером, как обычно, с рабочей зоны снимут охрану. Они вылезут и пойдут. Но ведь на съеме не досчитались троих, а проволока вокруг вся цела. и оставили охрану на несколько суток. За это время наверху ходили люди и приводили собаку. И скрывшиеся подносили ватку с бензином к щели, отбивая собаке нюх. Трое суток они сидели, не разговаривая, не шевелясь, с руками и ногами переплетенными, скорченными, потому что в одном кубометре трое, наконец, не выдержали и вышли. Приходит в зону бригады и рассказывает, как бежала группа Воробьева, рвала зону грузовиком. Еще неделя, мы кладем камни. Уже очень ясно вырисовывается второе крыло бура. Вот будут уютные карцерочки-то, вот одиночки, вот тамбурочки. Уже нагородили мы в малом объеме множество камня, а его все везут и везут с карьера. Камень даровой, руки даровые, там и здесь только цемент государственный. Приходит неделя, достаточное время 4000 экибастусов помыслить, что побег безумие, что он не дает ничего. И в такой же солнечный день опять гремят выстрелы в степи. Побег! Да это эпидемия какая-то. Снова мчится конвойный воронок и привозят двоих, третий убит на месте. Этих двоих, Ботанова и совсем какого-то маленького, молодого, окровавленных, проводят мимо нас, под нашими подмастями, в готовое крыло, чтобы там бить их еще и раздетыми бросить на каменный пол и не давать им ни есть, ни пить. Что испытываешь ты, раб, глядя вот на этих искромсанных и гордых? Неужели подленькую радость, что это не меня поймали, не меня избили, не меня обрекли? «Скорей, скорей кончать надо левое крыло!» — кричит нам пузатый майор Максименко. Мы кладем. Нам будет вечером дополнительная каша. Носит раствор ковторанг Бурковский. Все, что строится, все на пользу Родины. Вечером рассказывает. И Ботанов тоже бежал на рывок на машине. Подстрелили машину. Но теперь-то поняли вы, рабы, что бежать – это самоубийство. Бежать никому не удастся дальше 1 километра, что доля ваша – работать и умереть. Дней 5 не прошло, и никаких выстрелов никто не слышал. Но будто небо все металлическое, и в него грохает огромным ломом. Такая новость – побег! Опять побег! И на этот раз удачный. Побег в воскресенье 17 сентября сработан так чисто, что проходит благополучно вечерняя проверка, и все сошло с вертухаев. Только утром 18-го что-то начинает не получаться у них. И вот отменяется развод и устраивает всеобщую проверку. Несколько общих проверок на линейке, потом проверки по баракам, потом проверки по бригадам, потом перекличка по формулярам. Ведь считать только деньги у кассы умеют псы. Все время результат у них разный. До сих пор не знает, сколько же бежало. Кто именно? Когда? Куда? На чем? Уже к вечеру и понедельник, а нас не кормят обедом. Поваров с кухни тоже пригнали на линейку считать. Но мы ничуть не в обиде. Мы рады-то как. Всякий удачный побег – это великая радость для арестантов. Как бы ни зверел после этого конвой, как бы ни ужесточался режим, но мы ничуть не в обиде. Мы рады-то как. Всякий удачный вас, господа псы. Мы-то вот убежали. И глядя в глаза начальства, мы все затаенно думаем, хоть бы не поймали, хоть бы не поймали. К тому же и на работу не вывели, и понедельник прошел для нас, как второй выходной. Хорошо, что ребята дернули не в субботу. Учили, что нельзя нам воскресенье портить. Но кто ж они? Кто ж они? В понедельник вечером разносится. Это Георгий Тено, сколько и жданком. Мы кладем тюрьму выше. Мы уже сделали надверные перемычки. Мы уже замкнули сверху маленькие оконца. Мы уже оставляем гнезда для стропил. 3 дня с побега. 7, 10, 15. Нет известий. Бежали!